но еще большую дорогу нужно пройти. И пусть эта дорога будет дорогой мира, и пусть всегда люди, которые обсуждают будущее своих исторических путей, прислушиваются к голосу Церкви, к голосу Христова Евангелия, к голосу милости и истины. Дорогие Господи, братья и сестры, дорогие друзья, сердечно вас приветствую. На многих общественных площадках, российских и международных, обсуждается не первое десятилетие вопрос о том, возможен ли бесконечный экономический рост. Недавно эта тема снова обсуждалась на международной конференции в финансовом университете при правительстве Российской Федерации. В свое время Римский клуб поставил вопрос о пределах роста. Многие считают, что постановка вопроса Римским клубом не была вполне искренней и свободной от скрытой повестки дня. Известно, что тезис о пределах роста часто используется людьми, которые хотели бы ограничить население Земли, и для этого развивают огромное количество проектов, направленных на поддержку промискуитета, на опорочивание и выставление в невыгодном свете традиционной семьи, на распространение контрацепции, на максимальную поддержку так называемой свободы аборта, на пропаганду гомосексуализма, на постоянное подчеркивание в культуре, в СМИ, в рекламе, в политике, в общественной деятельности, что быть многодетным – это плохо, глупо и немодно, что быть child-free гораздо интереснее и правильнее, и разумнее с точки зрения житейской логики и житейских интересов. К сожалению, идея Римского клуба о пределах роста была использована, а может быть, и была придумана для того, чтобы обосновать меры пропагандистские, политические, экономические, которые вели бы к снижению роста населения, к ограничению этого роста в целом ряде стран. Однако рост населения и рост экономический не всегда обязательно связаны друг с другом. И вопрос о том, стоит ли сегодня, особенно в условиях, когда, кажется, все возможные пределы экономического роста в некоторых странах исчерпаны, продолжать говорить о том, что даже замедление роста, не говоря о его остановке, является трагедией такого масштаба, что эта трагедия должна приводить к смене правительств, к смене экономического курса, к тотальной ревизии экономических и социальных политик того или иного государства со стороны так называемых Bretton Woods Institutions, то есть Международного валютного фонда и Всемирного банка. Почему критерий якобы неизбежного и якобы обязательно усиливающегося роста должен быть критерием отношения к политике и национальному курсу того или иного государства? Почему вообще критерий экономического роста должен быть основным в оценке так называемого качества жизни, под которым очень часто понимается сегодня материальное благосостояние, состояние физического здоровья, комфортные условия жизни и вообще все то, что составляет чисто земную, причем утилитарно, сугубо утилитарно понятую земную составляющую жизни человека и его земную пользу. Счастлив ли человек, который положил всю жизнь ради экономического роста? Не только свою, кстати, жизнь, а и жизнь многих сотен, тысяч и даже миллионов людей, которые работают на него, вместе с ним или под его руководством. Это вопрос, который сегодня очень часто стоит на уровне жизненного пути отдельного человека. Многие православные, христиане, другие верующие люди прекрасно знают, как частым становится в современном мире жизненный путь человека, который всю жизнь работал ради материальных благ, или ради карьеры, или ради положения в обществе, или ради того или иного дела, вполне, кстати, обычно доброго и достойного, и к середине жизни, а в худшем случае к ее концу, он вдруг начинает понимать, он несчастен, когда занимается только этим делом, даже, повторюсь, хорошим и важным. Он начинает пересматривать систему жизненных приоритетов, он начинает открывать для себя духовную жизнь, интеллектуальную деятельность, творчество, благотворительность, просто размышления и чтения, которые человек в современном мире редко может позволить себе, особенно выбирая для этого одиночество. И пример жизни многих людей, а также пример жизни целых социумов, городов, наций, может быть, человечества в целом, показывает. Очень часто нужно, чтобы быть счастливым, чтобы быть в ладу с собой и с Богом, с совестью и с окружающими людьми, нужно вспомнить о таких заложенных в христианской и других религиозных традициях ценностях, как умеренность, умение довольствоваться тем, что у тебя есть, самоограничение, жертвенность, приоритет духовного над материальным. Для многих людей эти слова сегодня кажутся чем-то бесконечно ушедшим в прошлое, оторванным от современных реалий, лишенным практического выражения. И тем не менее, на примере жизни многих людей и целых человеческих сообществ, от монастырей до творческих объединений, мы видим, насколько важны эти ценности, которые сегодня многие назовут альтернативными, но которые на самом деле являются нормальными и нормообразующими. По крайней мере, были таковыми в течение большей части истории человечества. Человек, который умеет довольствоваться тем, что у него есть, гораздо более счастлив, чем тот, кто изнемогает духовно и физически в постоянной гонке за материальными благами или за теми или иными элементами общественного престижа, общественного статуса, общественного положения. Жить посредством – эта идея является не просто народной мудростью, она отражена в замечательном, несправедливо опороченном памятнике нашей религиозной мысли, в домострое протопопа Сильвестра. Жить посредством очень нужно сегодня и человеку, и целым нациям, и коммерческим сообществам, и всему человечеству. Нужно только вспомнить, что умение довольствоваться тем, что у тебя есть, умение соразмерять свои материальные потребности с настоящими ценностями временной жизни, переходящими в жизнь вечную, это нечто очень важное для современного человека, нечто, что нужно класть в основу экономических стратегий. Вечного роста материального благосостояния быть не может по определению. И не потому только, что исчерпаемы ресурсы Земли. Кстати, идея Римского клуба о близости этих ресурсов к исчерпанию пока не подтверждается практикой. Многие утверждают, что сама эта идея была как раз придумана для того, чтобы сократить количество населения Земли, а вот подтверждения экономического и экологического эта идея не имеет. Но главное, опять же, не в этом. Главное в том, что человеку просто незачем, бессмысленно и глупо жить только ради материальных благ, как и народу. Да, каждый народ, каждое государство должны обеспечивать собственную безопасность, обеспечивать достойный, а не максимально растущий, что якобы неизбежно, уровень жизни своих граждан. Да, существуют трудные времена, на которые нужно иметь соответствующие экономические заделы, но сама по себе идея якобы обязательности вечного экономического роста должна быть оспорена. И должна быть оспорена прежде всего с нравственной и духовной точки зрения. Думаю, что вполне возможно оспорить ее и с точки зрения экономической. Многие сегодня говорят о том, что безумно предполагать вечный рост, особенно такой экономики, в которой деньги оторваны от человеческого труда, в которой финансовые инструменты, особенно представляющие собой крайности, спекулятивности и ростовщичества, становятся самодавляющими. Не будет вечной такая экономика, не дай бог, чтобы она сменилась большой войной, могущей якобы оправдать отказ от нынешней заходящей в тупик экономической системы. Будем надеяться, что она сменится мирным путем, но вечной она быть не может. Как не может быть вечным тот самый экономический рост. Практически никто из серьезных экономистов с этим не спорит. Некоторые политики, некоторые власть имущие, люди, которые принадлежат к информационным, культурным и политическим элитам, контролирующим значительную часть мировой власти, просто пытаются не допустить дискуссии о том, нужен ли и возможен ли вечный экономический рост. Но именно поэтому Россия, которая сегодня, по мнению многих, является одной из самых свободных в плане дискуссии и информации стран, должна вновь и вновь поставить перед мировым сообществом, перед участниками экономического дебата простой вопрос. Не стоит ли отказаться от идеи вечного экономического роста и перейти на совершенно другие критерии оценки успешности народа, успешности государства, успешности экономической и социальной политики. Государство, экономика, иные способы организации земной жизни, все это делается для человека, и не только для его физической жизни, но и для его возрастания в истине, в добродетели, в справедливости, в такой жизни, которая простирается в вечность. Будем надеяться, что и экономика, и государственное устройство, и все общественные процессы будут реально помогать временному и вечному благу человека, а не обслуживанию каких-то схем, которые, в свою очередь, идеологических схем, политических схем, экономических схем, которые, в свою очередь, обслуживают интересы нескольких тысяч, а может быть, нескольких десятков людей, отчаянно пытающихся властвовать миром.